Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на Святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Кононе Исаврийском, беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Святую Четыридесятницу о смерти. Слово о смерти вообще. Избрав предметом своим смерть, нам хотелось бы, братья мои, сего последнего врага нашего, как называется смерть Слове Божьем, изобразить пред вами так, чтобы ветхий и плоский человек наш поражен был при сем всем ужасом, могущим произойти в нем от гроба и тления, и чтобы в то же время человек новый в нас и духовный, живущий верою и упованием, мог поднять при сем главу и найти для себя утешение в том самом, чего так трепещут плоть и кровь. То есть мы желали бы, чтобы в нас от размышления и собеседования о смерти осталось на всю жизнь два чувства. Чувство спасительного страха, который бы служил нам в ограду от прелести и соблазнов мирских, щитом против собственных страстей и похотей, и чувство упования христианского, которое возносило бы нас над теми недостойными христианина малодушием и отчаянием, с коими встречают смерть чада века сего, служители греха и плоти. Что же нам сделать для достижения сей сугубой цели? Повести ли вас тотчас в Эдем к запрещенному древу, из коего произникла для нас смерть, где в первый раз прогремело для нас грозное слово суда и казни, земля иси и в землю обратишися? Или возвести вас на Голгофу и поставить у подножия креста Христова, где смерть наша попрана смертью Сына Божия, и где во всей силе начало сбываться утешительное воззвание пророка: где те смерти жало, где те аде победа? Выйти ли тотчас с вами на кладбище к усопшим братьям нашим и молить их, да поведают нам тайну смерти, да вразумят, что ожидает каждого из нас в час скончания нашего, или не зайти прямо к собственному последнему одру нашему и показать, как ангел смерти приближится к нам, как душа наша должна будет разлучиться от тела, и мы пойдем в ту страну, из коей нет возврата. Не будет излишне, если мы сделаем все сие и осмотрим врага нашего со всех сторон, дабы видеть всю силу и все бессилие его. Благодарение Богу, что мы можем теперь видеть смерть во всех входах и исходах ее. Бедным язычникам, не имущим откровения небесного, оставалось токмо трепетать пред смертью, ибо самые мудрейшие из них, будучи предоставлены собственному разуму, который ничего не видит далее чувств, ничего не может сказать о том, откуда смерть и что ожидает человека по ту сторону гроба, но христианин с Евангелием в руках смело идет на кладбище, Для него нет там мрака непроницаемого. Он ясно видит не только начало, но и конец смерти. Пользуясь сим светом небесным, углубимся в происхождение и сущность смерти, рассмотрим, что ей предшествует и что за нею последует, вникнем в причины, отчего смерть бывает люта, и как можно соделать ее тихою и безболезненную. А в заключении обратим внимание на собственную кончину, нас ожидающую, и научимся, как встретить смерть по-христиански. Все сие будет предметом последующих собеседований наших. А на сей раз ограничимся общим обозрением смерти и ее владычества над родом человеческим. Если кто-либо из небожителей, никогда не бывавших на земле, нами обитаемой, явился на ней и обратил внимание на наш род человеческий, то что бы вы думаете, наиболее могло поразить его взор? Мне кажется, что его всего скорее удивила бы и поразила наша ужасная смертность. В лице человека он тотчас узнал бы владыку земли, коему все подчинено и волею или неволею служит, а в смерти он тотчас увидел бы лютого врага и тирана, коему этот владыка земли отдан в жертву наряду с последними из бессловесных. И долго бы надлежало ожидать ему, дабы сделать это последнее заключение о нас. Ни единой даже секунды. Ибо на земле, нами обитаемой, узнайте и ужаснитесь, не проходит ни одной секунды без того, чтобы не умер кто-либо. Так что если бы считать непрерывно и по порядку ряд смертей человеческих, то и сей счет мог бы служить вместо самых верных часов для измерения нашего земного времени. Так, бренен и мимоходящ образ бытия нашего здесь. Почти четвертая часть людей для того токмо, по-видимому, и рождается, чтобы умереть, не оставив следа бытия своего, кроме разве в растерзанном скорбью сердце родителей. Для многих минута рождения служит вместе и минутою скончания. Многие умирают, не входя на свет, имея гробом утробу матернюю. Из остающихся жить едва третья часть достигает юношества, и едва половина переходит за середину жизни. А доживающих до последних пределов жизни, и велики ли они, 70-80 лет, так мало, как колосьев, ускользнувших из-под серпожателя. Никто не свободен от смерти. Войдите в полуразвалившуюся хижину, увидите гроб, на горах смерть, в долинах смерть, на морях и реках смерть. Всему есть сроки и время, у смерти нету. Она мимо ходит старца и похищает юношу, оставляет младенца и берет мать, его питавшую. Этот употребляет все средства, чтобы избавиться от неважной, по-видимому, болезни, и умирает от нее. А тот делает, по-видимому, все, чтобы расстроить свое здоровье и сократить дни, и живет. Мудрец умирает, не довершив своих открытий, над коими трудился целый век. Полководец умирает в навечерии битвы, которая должна решить судьбу его отечества. Возвращающийся из пути дальнего сын умирает за час пути от крова отеческого. Невеста или жених умирают, возвратившись токмо или не возвратившись из-под венца брачного. Смерти нет дела ни до чего нашего, человеческого. Это скелет без сердца и души, с одной косою и серпом. Большую частью она любит предпосылать себе, как вестника и притечу, различные недуги и болезни. Иногда, как бы любуясь страданиями своей жертвы, замедляет приход и удар свой. Но она же любит поражать и внезапно, как тать ночной. Сколько людей не встало от ложа ночного, легши на него замыслами на многие годы. Сколько уснуло последним сном за трапезою. Сколько не возвратилось в дом, вышед на несколько минут. Тщетна наука здравия истощает все искусство и все усилия. Сила смерти все та же свирепость и внезапность. Врачи, как бы в отомщении за покушение на невозможное, менее всех пользуются долговечием. Сама религия не спасает от смерти. Вот человек, который всю жизнь посвятил Богу, вере, добродетели и человечеству. Все желали, как милости от неба, продолжение дней его. Но смерть не внимает ничему, и праведник лежит бездыханен. Взирая на все сие, кто вместе со святым песнопевцем не воскликнет от всей скорбной души? Что сие, еже о нас бысть таинство? Как упредахомся тлению, как усопрягохомся смерти? Вопрос горький, неизбежный, но кто из людей в состоянии сам собою разрешить его? Нет гласа и ответа из могилы. Несть познан, возвратившийся из ада. Удивительно ли посему, если и мудрейшие, по-видимому, из людей, оставленные бедному водительству собственного разума и имевшие при том несчастье потерять чистоту души и совести, приходили к ужасной мысли, что как самослучайно рождены есть мы, и потом будем, яко же не бывшие. Познаем же преимущество нашего состояния в вере христианской и возблагодарим Господа, что Он без всяких заслуг наших судил нам узреть жизнь в недрах церкви. Теперь отрок и младенец знают о цели бытия человеческого и жизни нашей за гробом, нежели знали о том все мудрецы и философы языческие. С Голгофы, от креста и гроба Господня, все видно и все ясно. Теперь мы знаем не только начало, но и конец, можно сказать, смерть самой смерти, как то окажется в следующих собеседованиях наших. Аминь.
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой мученик Конан Исаврийский. Святой мученик Конан Исаврийский родился в Вифании, селении, расположенном рядом с малоазийским городом Исаврией, жители которого приняли христианскую веру от апостола Павла. Святой Конан с юности сподобился особого покровительства архистратига Михаила, который являлся ему и помогал во многих трудных обстоятельствах его жизни. По настоянию родителей Конан был обручен с девушкой по имени Анна, которую после свадьбы он убедил остаться девственницей. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя всецело Богу. Святой Конан привел к христианской вере и своих родителей. Его отец, святой Нестор, за обличение идолопоклонников принял мученическую кончину. Рано похоронив мать и жену, святой Конан продолжал служение Богу, целиком посвятив себя монашеским трудам, посту и молитве. В преклонном возрасте святой подвижник был прославлен даром чудотворения. Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились ко Христу. Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конан. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав об истязаниях, которым подвергся святой, отправились с оружием в руках на защиту мученика. Испугавшись народного гнева, мучители бежали, а исавряне нашли мученика, израненного и окровавленного, на месте пыток. Святой Конан жалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа. Спустя 2 года святой Конан мирно скончался и был погребен рядом со своими родителями и женой. Удивительная судьба мученика, пострадавшего до крови, но не до смерти. Он жалел о как бы потерянном мученическом венце, который на самом деле не потерял, ибо смирением исполнил душу, а обрел сей венец навеки 2 года спустя. Подобный опыт был у новых исповедников российских, которые, как, например, отец Иоанн Крестьянкин, тосковали по временам гонений, ибо тогда иной была молитва, иной образ предстояния Богу. Среди окружавшего их ада мучительского в душе водворялся мир Христов, сердце исполнялось жалости о безумстве гонителей, небо ощутимо снисходило к земле. Но такая молитва, такой образ предстояния были плодом великих трудов души, великого терпения, невидимых миру слез.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Первая неделя Великого Поста – неделя торжества православия. Илья Александрович, а почему она так называется?
Напомню, что понятие «неделя» означает «воскресный день». Неделя – от слова «не делать», не делать мирских дел, не делать обычных дел в праздники. В праздничные дни – мы должны молиться Господу и весь день посвящать служению Богу. Именно от этого обычая происходит название «неделя» – «не делать обычных мирских дел». Название относится к воскресению. А совокупность семи дней недели, то, что мы в повседневной жизни называем неделей, по-славянски звучит «седмица». Первое воскресение Великого Поста – в нашей церкви традиционно, начиная с IX века по Рождестве Христове, является неделей торжества православия. Неделей торжества иконопочитания было бы правильно назвать тему этого дня. В IX веке, в 843 году, произошло поистине историческое событие, событие величайшей важности. Окончательно утвердилась победа православного догмата об иконопочитании. Этой победе предшествовала более чем вековая борьба за чистоту православного учения. Церковь в течение очень долгого времени потрясалась очень трудной, очень напряженной борьбой за правую веру. Еретики утверждали, что не следует почитать иконы, что иконы — это просто доски, на которых нанесено изображение какими-то красками или другими какими-то веществами, и что, поклоняясь иконам, этим самым мы поклоняемся доскам и краскам. Это мнение в церкви утвердилось и распространялось все больше и больше, и действительно угрожало православному взгляду на иконы, и православное учение было в большой опасности, потому что этой ереси последовали многие видные люди, многие епископы, патриархи и императоры тоже следовали этому еретическому учению. Православной церкви понадобилось мобилизовать все свои силы, все, что было у нее накоплено с течением веков, чтобы победить эту очень страшную ересь. И, наконец, путем огромной напряженной борьбы эта победа свершилась. Эта победа произошла в 843 году в царствовании императрицы Феодоры, и, наконец, ересь была окончательно преодолена, и православное учение навеки восторжествовало. Православное учение об иконах, о том, что, поклоняясь иконам, мы поклоняемся вовсе не краскам и не доскам и не еще каким-нибудь веществам, а поклоняемся первообразу, поклоняемся тому, кто на этой иконе изображен, Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святым Его угодникам. Православное учение гласит, что через образ, то есть через икону, мы поклоняемся первообразу, то есть тому, кто на этой иконе изображен. Ересь иконоборчества была одной из самых страшных ересей, которые потрясали церковь с самого начала ее существования. И поэтому победа над этой ересью сразу стала очень большим, очень значительным праздником православной церкви. Таким значительным праздником, что ему было отдано первое воскресенье Великого Поста. И с тех пор ежегодно мы празднуем торжество иконопочитания, торжество православного догмата об иконопочитании, празднуем, как говорят, торжество православия. Торжество православия над всеми ересями, и в первую очередь над ересью иконоборчества, которое было побеждено в то время.
Илья Александрович, а как тема торжества православия отражена в гимнографии этого праздника?
В первое воскресенье Великого Поста поется множество текстов, множество тропарей и стихир, посвященных торжеству иконопочитания. На утренне читается канон, тоже посвященный этому событию. Я предлагаю прочесть два наиболее ярких и понятных текста, посвященных этой теме. В тропаре, посвященном торжеству православия, говорится: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришедый спасти мир». Текст этого тропаря очень известный. Все священники очень хорошо знают наизусть текст этого тропаря, потому что читают его каждый день во время входных молитв перед Божественной литургией. Мы с вами тоже должны очень хорошо знать текст этого тропаря, потому что он утверждает один из важнейших догматов православной веры – догмат об иконопочитании. Здесь говорится об образе. Образ – это икона. Икона по-гречески означает «образ». Образ Господень, образ Пресвятой Богородицы, образ святых. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий». Благим называется сам Господь. Мы поклоняемся Его пречистому образу, иконе, на которой изображен Его божественный лик. «Просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже». Только если нам будет даровано прощение наших согрешений, только в этом случае мы можем надеяться быть допущенными, чтобы поклониться божественному образу. Поэтому, каясь в собственных грехах и прося у Бога прощения, только в этом случае мы можем поклоняться Его святому образу. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия». Господь благоволил, сам захотел взойти на крест. Из Евангелия очевидно, что Господь многократно мог избежать своих страшных крестных мук. Совершенно очевидно, что Господь принял эти крестные муки совершенно добровольно. Никто не смог бы его принудить к этому, если бы он сам этого не захотел. «Волею Бо», то есть доброй волею, «благоволил еси плотью взыти на крест». Господь зашел на крест по своей доброй воле. Для чего? «Да избавиши, я же создал еси от работы вражия». «Я же создал еси то, что он создал». Это мы с вами. Это весь мир, который создал Господь, и в первую очередь люди. То есть мы с вами являемся тем, что Он создал. Он зашел на крест, чтобы избавить свое создание от вечного мучения, от вечной смерти. Для этого Он волею благоволил взойти на крест. «Да избавиши, я же создал еси от работы вражия». Работа вражия, врагом называется враг человеческого спасения, дьявол. Вражья работа направлена против нашего спасения, она направлена на нашу погибель, и именно от этой вражьей работы Господь спас нас, взойдя на крест. «Тем благодарственно вопием Ти». «Тем» значит «поэтому», значит «по этой причине благодарственно вопием Тебе». «Радости исполнил еси вся спаси наш, пришедый спасти мир». Господь, пришедший спасти мир, исполнил радости сердца всех людей. Все существующее радуется об этом дарованном Господом спасении. И еще один текст приведу, посвященный торжеству православия. Это стихира «На хвалитях», третья стихира из цикла «На хвалитях». день радостный и веселье исполненный, явися днесь. Светлость бодогмат истиннейших блистает, и сияет Церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми, и единомыслие бывает верных, богопочтенное. День радостный и веселье исполненный, явися днесь. Такие радостные и праздничные слова. Сердце наше ликует об утверждении православной веры, поэтому поется «День радостный и исполненный веселья явился сегодня, днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает. Православное учение — это свет. Православная вера принесла настоящий свет, подающий жизнь в наш мир. Поэтому так говорится, светлость бодогмат истиннейших блистает. Догматами называются основные положения православной веры. То основное, во что верит православная церковь, называется догматы. «И сияет церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне». Во время борьбы с ересью иконоборчества еретики уничтожили огромное количество икон. Они их просто сжигали в огромных кострах. Таким образом, они боролись с тем, что считали неправильным. Поэтому говорится о восставлении икон, восстановлении почитания икон. Церковь Христова украшена восставлениями икон. Церковь украшена этим восстановлением иконопочитания и самими иконами. «Сияет Церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми». Те изображения, то есть те иконы, которые теперь всегда во множестве находятся в церкви, они сияют. Воистину украшают церковь теми духовными ликами тех подвижников и угодников Божиих и самого Господа Его Пречистой Матери, которые на них изображены. «И единомыслие бывает верных, богопочтенное». Вот эта последняя мысль тоже очень важна. Почему мы так радуемся? Почему мы так празднуем торжество православной веры? Потому что оно означает единомыслие. То единомыслие, которое отныне утверждено между всеми чадами, всеми членами православной церкви, между всеми верующими. Единомыслие. Мы одинаково верим, одинаково исповедуем одни и те же догматы православной веры. Мы единомысленны и единодушны. И именно поэтому так ликует и торжествует наше сердце. Единомыслие бывает верных, богопочтенное. Сам Бог почитает, сам Бог радуется о нашем единомыслии. Поэтому так и говорится. Единомыслие бывает верных, богопочтенное.
В первую неделю Великого Поста совершается также память святых пророков.
Праздник торжества православия, как мы уже говорили сегодня, был установлен только в IX веке. Какой же теме было посвящено первое воскресение Великого Поста до этого времени, в течение первых 8 веков? Не могло же проходить воскресение Великого Поста, не будучи посвященным какой-то специальной, очень важной для нас теме. И действительно, такая тема есть. Но сейчас о ней почему-то мало кто помнит, потому что вот эта новая вторая тема почти полностью заслонила ту древнюю память, которая всегда совершалась в этот день православной церкви. А тем не менее, эта вторая тема существует, она есть. Вторая тема, более древняя, чем первая, это память святых пророков. Память пророков, которые своей проповедью и своей жизнью, и своим учением подготовили пришествие Христова на земле. Память святых пророков Ветхого Завета. И эта тема тоже очень важна для первого воскресения Великого Поста, и этой теме тоже посвящен целый ряд песнопений, на который почему-то многие теперь не обращают внимания, а очень напрасно. И я тоже приведу два текста, которые иллюстрируют эту вторую, или лучше сказать даже первую, более древнюю тему, тему памяти святых пророков в первое воскресение поста. «Радуйтесь, пророцы честнии, закон Господень добре учинившие, и верою явлющиеся необоримие столпи неуклоннее. Выбо и ходатые явистися нового завета Христова, и приставившися на небеса, того молите, умерите мир и спасти души наши». В этой краткой стихире как бы суммируется весь тот подвиг и все то значение, которое имеет пророческое служение для церкви. «Радуйтесь, пророцы честнии», мы призываем их радоваться вместе со всею церковью на небесах. «Закон Господень добре учинившие». Еще когда не являлся на земле Господь Иисус Христос, уже тогда святые пророки добре учинили закон Господень. Утвердили на земле среди верующих тот закон, который установлен самим Господом. Имеется в виду ветхозаветные времена. Пророки установили закон Господень, тот закон, по которому жили древние евреи. «И верую явлющиеся необорими и столпи неуклоннее». Почти все пророки кончили свою жизнь мученически, насильственной смертью, потому что пророческое служение — это такое служение, которое чаще всего приводит именно к насильственной смерти, потому что большинство людей не выносят того света, которую являют на земле пророки Божии. Поэтому сказано: «И верую явлющиеся необорими и столпи неуклоннее». Свою верою они явились столпами, на которые зиждется закон Господень, и который невозможно побороть, необоримые столпи, невозможно сокрушить тот столб, который основан на вере. «Вы бо и ходатай явистися нового завета Христова». Их жизнью и их служением было исходатайствовано, то есть стало возможным, явление новозаветных времен, Нового Завета Христова. Их пророческое служение в Ветхом Завете сделало возможным пришествие Господа Иисуса Христа. Им мы обязаны установлением новозаветных времен. «И приставившися на небеса, того молите». Пророки умерли еще в Ветхом Завете, но мы просим их, «приставившися на небеса», то есть «перейдя на небеса, того молите», то есть «Бога молите, умерите мир и спасти души наши», то есть дать вселенный мир и души наши спасти к вечной жизни. Еще один текст, посвященный святым пророкам, это «Самогласен дня», который поется на хвалитях. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». «Илия, постився небеса заключи». «Триеже отроце Авраамсти, мучителя беззаконнующе, пощением победиша». «Им же и нас спаси сподоби, воскресение улучите, сице вопиющих, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Здесь вспоминаются некоторые из пророков и те события ветхозаветной истории, которые с ними были связаны. Сначала вспоминается пророк Моисей, автор Пятокнижия библейского, тех первых и основных пяти книг, из которых состоит Библия. Пророк Моисей, который вывел народ израильский из Египта, провел их через Черное море, о чем мы в свое время говорили, этому посвящена первая песня канона, и в течение 40 лет водил израильский народ по пустыне, до того самого момента, пока они не вошли в землю обетованную. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Моисей передал народу Израиля Божий закон. Он принял его из рук самого Бога, написанный на двух больших каменных плитах, которые назывались скрижали. Этот закон содержал в себе 10 заповедей, 10 основных заповедей, которые обычно все знают и стараются исполнять. Он принял эти заповеди, принял эти скрижали во время поста. Некоторое время весь народ постился, и особенно сам Моисей постился, перед тем, как принять из рук Божиих скрижали завета, на которых были начертаны заповеди. Поэтому сказано: «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече», имеется в виду к вере в Бога люди привлече. «Илия, постився небеса заключи». Это уже другой пророк Божий, пророк Илия. Пророк Илия тоже при помощи поста сделал великую вещь для израильского народа. Заключил небеса для того, чтобы утвердить истинную веру, утвердить веру в истинного Бога и обратить людей к правильной вере в истинного Бога. Заключил небеса при помощи поста. Илия постився, небеса заключи. При помощи поста Илия помолился Богу, и на 3,5 года прекратился всякий дождь с неба, и была в той земле великая засуха. Это было сделано именно для того, чтобы утвердилась правая вера в истинного Бога. И тоже это произошло при помощи поста. И третий эпизод вспоминается в этой стихире. «Триеже отроце Авраамстии, мучителю беззаконнующе, пощением победиша». Три отрока авраамские. Их звали Анания, Азария и Мисаил. С ними тоже связано очень важное событие в библейской истории. Это три отрока, которых злой царь Навуходоносор повелел бросить в печь, очень сильно раскаленную, и они не сгорели в этой печи, но вышли оттуда невредимыми. Три отрока в печи Вавилонской, они образуют собой воскресение Христова. Так же, как Господь воскрес и вышел живым из гроба, так и три отрока невредимые вышли из раскаленной печи Вавилонской. Поэтому сказано, три отроца Авраамстии, мучителя беззаконнующе, то есть Навуходоносора царя, пощением победиша. Три отрока тоже употребили пост, чтобы достичь своих благих целей. Вот это их невредимое пребывание в раскаленной печи оказалось возможным тоже только при помощи поста. Мучителя беззаконнующе пощением победишь. Они победили беззаконного царя своим пощением. Им же и нас спася, сподобие воскресения улучите, сицево пиющих. И при помощи поста, который мы в эти дни предпринимаем, мы тоже должны улучить воскресение. Тоже сподобится воскресение и вечной жизни с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. Сицех вопиющих, им же и нас, им же постом, и нас спася, сподобие воскресения улучите, сице вопиющих, так вопиющих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Напоследок здесь приводится ангельская молитва. Та ангельская молитва, которая составляет неотъемлемую часть божественной литургии. На литургии мы тоже всегда поем эту ангельскую песнь. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный», и добавляем «помилуй нас».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели торжества православия?
В первое воскресенье Великого Поста, посвященное торжеству православия, почти те же самые особенности, что действовали в неделе приготовительной к Великому Посту. Во-первых, все богослужение совершается по актоиху и постной триоде. Происходит отмена попавших на эти воскресения рядовых святых по месяцеслову. Память этих святых не совершается, но переносится на другие дни. Служба только по актоиху и триоде. Это первая особенность. На утренне после Евангелия по-прежнему поются покаянные песнопения, которые уже пелись в течение всех воскресений приготовительного периода к Великому Посту. «Покаяние отверзими двери жизнодавче, утреннеет бы дух мой ко храму святому твоему. Храм носяй телесный весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоею милостью». К нему прибавляется «Богородичен, на спасение стези наставим о Богородице». И в конце поется стихира по 50-м псалме. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного». Эти песнопения очень заметным образом всегда исполняются в церкви, так что не заметить их просто невозможно. В этот момент весь храм опускается на колени и гасится почти весь свет для того, чтобы ознаменовать важность и торжественность этого покаянного момента службы.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, пару слов об этой литургии.
В нашей православной церкви совершаются два чина литургии. литургия святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который жил в IV веке, и литургия святителя Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, который жил тоже в IV веке, но в конце этого столетия. В древности, в первом тысячелетии в Византии, был принят такой порядок. По воскресеньям и по праздникам всегда совершалась наиболее торжественная, наиболее праздничная литургия, а именно литургия Василия Великого. А по будним дням совершали менее торжественную, как бы сокращенную, литургию по чину святителя Иоанна Златоуста. Затем это положение изменилось, и уже по чину, принятому в нашей Русской Православной Церкви, мы почти весь год и по праздникам, и по будним дням совершаем литургию святителя Иоанна Златоуста. А литургия святителя Василия Великого осталась только для двух периодов церковного года, как раз тех периодов, которые воскрешают к бытию древний порядок, древние правила совершения богослужений. Это как раз период Великого Поста и период Рождества Христова и Богоявления. Всего литургия Василия Великого совершается 10 раз за год. Из них 7 раз переходится на период Великого Поста и дней Страстной Седмицы. И 3 раза она совершается, будучи связанной с праздниками Рождества Христова и Богоявления. И вот точно так же, как в древности было принято в Византии, Великим Постом по воскресеньям у нас совершается литургия Василия Великого, а по субботам литургия Иоанна Златоуста. А в будние дни поста вообще полной литургии никакой не совершают.
Илья Александрович, а чем литургия Василия Великого отличается от литургии святителя Иоанна Златоуста?
Чины литургии отличаются друг от друга, но это почти незаметно для мирян, для тех, кто стоит в церкви. Очень трудно по каким-то внешним признакам отличить одну литургию от другой, потому что отличия состоят в молитвах. В тех молитвах, которые тихо про себя, как говорят тайно, читает священник перед престолом. Вот эти молитвы совершенно другие. Священник читает молитвы по чину литургии святителя Василия Великого или по чину литургии Иоанна Златоуста. Это совершенно разные молитвы. Они разные и по продолжительности своей, и значительно отличаются по тексту и по содержанию друг от друга. Но так как простые люди этих молитв не слышат никогда по принятому порядку в нашей церкви, то простому человеку на слух и на взгляд почти невозможно отличить одну литургию от другой. Пожалуй, один существенный признак отличия одной литургии от другой стоит привести. На литургии Василия Великого вместо песнопения «Достойно есть» после евхаристического канона поется другое богородичное песнопение «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вот, пожалуй, единственный момент, когда по конкретному песнопению можно действительно отличить чин одной литургии от другой. А так все для слуха мирянина происходит практически все одинаково.
Перед часами или после литургии совершается особое молебное пение – чин торжества православия. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Молебен в неделю торжества православия. Это такое последование молебна, которое совершается только один раз в году, только в это воскресенье, в первое воскресенье Великого Поста. Оно является ничем иным, как благодарственным последованием ко Господу Иисусу Христу, благодарением Господу за торжество православной веры и за наше единомыслие. Все тексты этого молебна посвящены благодарению Господа за дарование нам единомыслия и за то, что Он помог православным отстоять свое правое вероучение. На середине храма во время этого молебна возлагаются две иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. И именно перед этими иконами, дабы утвердить еще раз, наглядно утвердить догмат об иконопочитании, перед ними происходит этот молебен. Вторая часть этого молебного пения совершается только в соборных храмах, чаще всего при архиерейском служении. Здесь провозглашается вечная память тем, кто боролся за утверждение православной веры. Здесь произносится анафема тем, кто пытался насадить еретическое учение. И здесь пропевается многолетие всем верным чадам церкви, которые сохраняют православное учение. Вот эта вторая часть практически никогда не совершается в обычных церквях, на приходах, а только в соборных архиерейских храмах, поэтому немногие знают о ней. Сам молебен бывает очень торжественным и очень соответствующим этому праздничному дню и этому событию, торжеству православного вероучения.
Благодарим вас, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Глава 10. Разговор с умным человеком. Но слушайте, Мантык, поедет Коля или нет, это вопрос. Потом, вы знаете, где Абиссиния? Кабы знал, не горевал бы, знал бы, что и делать. Я, Александр Иванович, Париж до тонкости даже знаю. Каждую мелкую улочку найду. А как ехать в Абиссинию? С какого такого вокзала, не знаю. С Гар де Лест или Гар де Нюр? Может быть, с Гар Монпарнас или Гар де Орлеан? Да тут их тьма, вокзалов-то этих самых. Да дело не в этом, раскрывая атлас с картами, сказал Александр Иванович. Ехать в Абиссинию надо с Гар де Леон. По Париж-Леон среди земноморской дороги. Так называемый Пари-Леон-Медитеране. Пелем. До Марселя. Это сутки езды. В третьем классе и то по меньшей мере 200 франков. Ладно. До Марселя. А дальше? Из Марселя по всему свету, по всем морям, океанам идут пароходы. Вот громадное общество «Мессажери Маритим». У него пароходы ходят в Японию, в Якогаму, в Шанхай, Сайгон, Сингапур, в Индию, в Пондишери и Бомбей, в Коломбо, на остров Цейлон. А вот есть линия на Мадагаскар, принадлежащая Франции. Пароход этой линии заходит во французский порт Джибути. Слушайте, Мантык, от Марселя до порт Саида 5 дней пути с Средиземным морем. От порт Саида с Суэцким каналом день. Красным морем до Адена еще 5 дней. Да от Адена до Джибути 2 дня. 13 дней пути. Это несколько тысяч франков будет стоить билет. Ну, как-нибудь доедем. Там дальше идет железная дорога до столицы Абиссинии, Аддис-Абебы. Да, Колин дядя Петя поди-ка шел не по ней, а караваном. Тогда этой железной дороги и в помине не было. Надо, значит, иметь оружие. А вось достану. Идти караваном. Среди диких негров в пустыне Сомали и Денакелей. Вы знаете, Александр Иванович, с англичанином или французом не разговорюсь, а встречу араба-негра откуда что берется? Говорю, он меня, я его понимаем. Как вы говорите? Я по-русски ему, только с мимикой, глазами показывая, а он там по-арабски, что ли, и ладно выходит. Да нет, только бы добраться. А там... Да небось, не пропаду. Пустяки, Мантык, вы говорите. Авось, небось, да как-нибудь. Совсем неважную тройку запрягать вы хотите. Никуда вы на ней не уедете. Не погибла ли и наша Россия от того, что много надеялись на авось, да все делали, небось, да как-нибудь. Монтек почесал затылки. «Нет», — мрачно и твердо сказал он, — «Россия, Александр Иванович, никак не погибла. Будем и мы с вами в России. Не может погибнуть Россия!» Монтек встал. «Что же, Александр Иванович, Коля поедет искать свой клад в Абиссинию, бить львов и слонов, а Монтек на камионе по Парижу будет сумятиться? Так, что ли?» «Видно так. Значит, Александр Иванович, не знаете еще вы Монтека?» Монтек хмурыми, серьезными, упрямыми глазами посмотрел прямо на писателя. «Эк его, какой решительный, славный мальчик!» — подумал Александр Иванович и стал звать Монтека в столовую завтракать. Там уже гремели посуды. Но Монтек твердо отказался. Не до еды ему было. Свое у него было на уме. Все надо было обдумать. Все, что сказал ему Александр Иванович, запомнить и заучить. «Нет уж, простите меня, Александр Иванович, благодарствую очень. А только сейчас не могу. Право, не могу. Душа как-то не на месте. Пойду погуляю». Монтек крепко пожал руку писателя и, не оглядываясь, вышел. Голова его была необычайно опущена, и когда посмотрел на него в окно Александр Иванович, удивился. Монтек не мчался по улицам Парижа, как всегда, но медленно шел, заложив руки за спину. Будто не 15 лет ему было, а все 60. Глава 11. Люси Дарсонвиль. Коля был умный, сообразительный, не по летам развитой мальчик. Он с намека понял все и все сообразил. Ему казалось, тайна раскрыта. Дело очень простое. Дядя Петя долго жил в Абиссинии. Чем он там занимался? Не все ли равно? Он там разбогател и свое богатство зарыл где-то около Минабеллы, дав точное указание, как найти клад. Было одно темное место в завещании дяди Пети. Почему он не прямо написал, как искать клад, а прибег к крестословице? Вероятно, тут были свои причины, и Коля догадывался, какие. Такую крестословицу мог разгадать только русской. Значит, если бы она попала в руки иностранца, написанной русскими словами, она была бы ему непонятна. Это было основательно. Но мало того, в крестословице было два слова — «юнжа» и «ербень». Это были слова, которые часто слышал от матери Коля. У ее отца был в Сибири хутор «ербень» на маленькой речке Юнже. Вставив эти слова, дядя Петя всей крестословице придал семейный характер, и ее вполне ясно мог бы разгадать только член семьи Покровских, который эти слова знал. Хотя разгадал же эти слова Александр Иванович, Коля сразу понял все то, что ему сказал писатель. Да, без капитала этого не сделаешь. Надо найти капиталиста, и Коля его найдет. Он и шел к такому человеку, который ему мог помочь в этом деле. Этим человеком был его хозяин, патрон, господин Дарсонвиль. Контора Дарсонвиля занималась экспортом и импортом. Отсюда связи со всем миром. Коля носил на почту письма хозяина, адресованные и в Кале, и в Булонь, и в Гавр, и в Шербур, в Тулон и Марсель, во все порты Франции. Там были агенты-помощники патрона. Оттуда тянулись нити в Англию, в Дувр и Саутгемптон, в Ливерпуль и Глазго, в Америку, в Нью-Йорк и Буэнос-Айрес, в Африку, в Алжир и Тунис. Могли быть ниточки и в Абиссинию. Коля слышал, как диктовали письма о тоннах кофе. А ведь кофе идет из Абиссинии, Бразилии, с острова Цейлона, из Индии. Коля шел смело. Он знал, что его выслушают, что ему поверят, отнесутся к нему с полным сочувствием благодаря дочери хозяина, 16-летней Люси. С ней Коля был уже 2 года как знаком. Сказать по правде, Коля был влюблен в нее первой детской любовью. Он в этом ни за что не признался бы, надул бы пухлые губы, покраснел бы до корней волос и сказал бы «бабские нежности». 2 года тому назад, когда 13-летний Коля стоял у дверей конторы Дарсонвиля, готовый по приказу хозяина бежать, Тогда велосипеда ему еще не полагалось на почту, в банк или к какому-нибудь клиенту хозяина. Когда он только еще знакомился с Парижем, в контору вошла девочка в темных кудрях и голубой блеклой шляпке колпачком. Она пришла переводить какое-то письмо на английский язык. Она села за стол в двух шагах от Коли и вдруг задумалась. И как это часто делают дети, вслух искала нужные ей английские слова. И вдруг услышала у двери, кто-то ей их подсказал. «Royalty Agreement». Девочка подняла большие зеленовато-голубые цвета морской волны прекрасные глаза и серьезно посмотрела на сказавшего. Против нее, заложив руки за спину, стоял хозяйский Пикколо. Серые глаза напряженно прищуренные и смело смотрят в ее прекрасные глаза. — Вы что же? — строго спросила девочка. — Знаете английский? — Кью, мадемуазель? — последовал быстрый ответ. Девочка еще строже спросила. — Вы хорошо знаете? — упирая на слово «хорошо» — английский язык. И опять быстро уверенная. — Кью, мадемуазель? Девочка закусила нижнюю губу. — Вы англичанин? — сказала она. — Я русский, мадемуазель. Последовало очень долгое молчание. Наконец девочка сказала. — Мы будем вместе заниматься по воскресеньям. Вы будете мне давать уроки. Мне не дается произношение. Пикколо принял совершенно независимый вид и сказал. — Это как прикажет патрон, мадемуазель. — Патрон прикажет. — самоуверенно сказала девочка. И действительно, патрон переговорил с Колей и приказал. Девочка была дочерью хозяина, Люси. Отец, мать, старший брат Шарль души не чаяли в Люси. Ее слово — закон, ее желание — приказ, ее каприз все должны исполнять. Сначала Коля и Люси читали вместе по-английски, учили склонение, спряжение. Две юные головы склонялись над грамматикой. Маленькие пухлые губы выпучивались, стараясь уловить тайну английского произношения. С первых лет жизни усвоенную Колей еще дома, в России. Потом пошли рассказы о России. Коля не знал России. Где ж ему знать ее, когда он покинул ее едва 7 лет? Она рисовалась ему по рассказам мамочки и Селиверста Селиверстовича. Она была для него громадная. Все полюсы входили в нее, все климаты в нее вмещались. А в ней было все. От клюквы в Архангельской губернии до чая в Чакве, от маленьких ершей в Неве до громадных осетров на Волге, от северных оленей и собак-лаек до верблюдов и тигров. В ней были самоцветные камни на Урале и золото на Лене. Она была дивно прекрасная, непременно православная и царская. В ней был звон колоколов и удивительное пение. Она была домом Пресвятой Богородицы, и сама Божия Матерь ходила по ней, утешая в скорбях, помогая в несчастьях. Она была удивительной и совсем-таки непонятной Люси. Она теперь была страшно несчастная, но будет ужасно какая счастливая. Люси слушала Колю и очень мало его понимала. Царь и свобода не умещались вместе в ее головке. «О, мадемуазель», — говорил ей Коля, — «при царе было очень свободно. Вы не можете себе представить, как все были свободны».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.